Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 417 выпуск программы «Троицкое слово». Этот час откроет первая часть повествования преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о посещении им монастырей Святой горы Афон. Затем в нашем эфире вторая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории «Глаз» Задонского затворника по письмам Задонского затворника Диортия. Завершит этот час фрагмент беседы, посвященный памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. 9 ноября нынешнего года исполнилось 135 лет со дня рождения святейшего патриарха Алексея. Сегодня мы беседуем с основателем и первым регентом Кафедрального Патриаршего Собора Храма Христа Спасителя Николаем Сергеевичем Георгиевским.
Yeah.
Этот час открывает повествование преснопамятного архимандрита Исаии Белова о посещении им монастырей Святой горы Афон. Запись из архивов программы «Троицкое слово».
Из тех мест на земле, которые посещаются паломниками, где совершаются сугубые молитвы, где хранятся великие святыни, едва ли не самое известное место, самое почитаемое, это Святая гора Афон. В этом году мне пришлось посетить ее. И хотелось поделиться своими впечатлениями, потому что хотя сейчас гораздо больше возможностей у жителей нашей страны и у православных христиан посетить зарубежные святые места, но все равно еще не все имеют возможность. И рассказы о святых местах, они всегда составляли как бы такое, привлекали благочестивое внимание русского православного народа, и русские люди всегда старались обогатиться для своей духовной пользы теми рассказами, которые приносили им путешественники к святым местам. Святая гора Афон находится в Северной Греции. Это полуостров, почти остров, длиной примерно 80 километров и шириной где-то 8-10 километров. С материком он соединяется таким перешейком, и там поставлена дамба, так, чтобы с материка трудно было попасть на Святую гору. Когда паломники посещают эти места, как правило, они приезжают в близлежащий крупный город. Это Фессалоники или Салоники. Город, который сам по себе известен своими святынями, где находятся мощи святого великомученика Дмитрия Солунского, мощь святителя Григория Паламы, знаменитого защитника православия XIV века. И вот этот город Салуни является как бы отправной точкой, откуда можно попасть на Святую гору Афон. Для того, чтобы попасть на Афон, человеку мирскому, не в священном сане, нужно очень немного, нужно иметь визу в Грецию, и нужно там вот в Фессалониках просить разрешение местной администрации, разрешение, которое, как правило, дается очень легко. А вот человеку в священном сане, православному священнику и архиерею, это сделать значительно сложнее, потому что требуется благословение самого Константинопольского патриарха. Из Салоник примерно по полтора часа езды вдоль побережья Эгейского моря, и вы попадаете в город Уранополис, который является крайней точкой, ближайшей к Святой горе Афон. Отсюда ходит катер. В определенные часы раз в день ходит катер на Святую гору Афон, и вот этот катер является практически единственным средством, с помощью которого можно попасть на Святую гору. Вот что такое представляет собой Святая гора? Это 20 монастырей, преимущественно греческих, и из них 3 монастыря славянских. Это наш русский Пантелеимонов монастырь, сербский монастырь Хилендарь и болгарский монастырь Заграв. И вот когда едешь из Уранополиса, садишься на этот катер, примерно полтора часа езды до нашего русского монастыря. То есть катер, когда он отправляется из Уранополиса, потом он, когда идет вдоль побережья Святой горы, он делает остановки. Остановки сначала в болгарском монастыре Заграв, потом в греческих монастырях Дехиарх Ксенофон, потом в нашем русском монастыре Пантелеимона. И, конечно, наш русский монастырь на Афоне – это самый крупный из всех афонских монастырей. Если греческие монастыри, они такие небольшие, вот построены они все по определенному плану. Это такой четырехугольник зданий, в котором размещаются кельи братьев, и гостиницы для приезжающих, и всякие подсобные помещения. А внутри этого четырехугольника находится храм, в котором совершается богослужение. По такому принципу построены все греческие монастыри, и тогда монастырь получается такой небольшой, компактный, и вся жизнь его сосредоточена как бы во внутреннем дворе. И можно, так сказать, все время жить и находиться как бы внутри этого внутреннего четырехугольника зданий, вот только из кельи в храм перемещаясь. А наш русский монастырь огромный. В свое время благочестивыми русскими людьми и благочестивыми государями, когда православная Россия была в расцвете, главным образом в прошлом веке, были отстроены просто огромные здания, и число насельников в нашем монастыре было около 2000 человек. То есть это как бы целый небольшой город. Там, значит, находится храм отдельно стоящий в честь великомученика Пантелеимона. Рядом находится братский корпус келий, большое четырехэтажное здание, еще близлежащие здания, и еще выше, значит, еще там здание, и, в общем, целое так здание за зданием. Сейчас эти здания, они, так сказать, практически не используются, потому что если до революции было 2000 человек, то сейчас число братьев нашего русского монастыря, оно едва составляет так, реальных живых 25-30 человек. То есть всего сотая часть от того, что было до революции. И то, в основном, где-то 8 назад, туда поселились братья из нашего Троице-Сергиевой лавры, и они составляют как бы основу вот этого небольшого русского братства. Да игумен нашего русского монастыря, архимандрит Еремия, он сам с Одессы, он уже такой в годах, ему где-то под 80, он такой живой старец, вот такой костистый, такой худой, с седой бородой, с острым таким взглядом, вот очень энергичный, несмотря на свои годы. И вот он управляет этим нашим русским монастырем. Вообще на Афоне игумены, они окружены, вот игумен каждого из 20 монастырей, они окружены особым таким уважением. Считается, что воля игумена, через него действует сама Божия Матерь, покровительница Святой Горы. В нашем русском монастыре вот практически заселены только два здания. Это вот братский корпус келий и гостиничный корпус, куда вселяются паломники. И между ними находится храм святого великомученика Пантелеимона. Вот основная жизнь монастыря нашего русского составляет это богослужение. Вот вокруг богослужения как бы строится вся монастырская жизнь. Богослужение там начинается очень рано. Если брать вот по нашему московскому времени, это где-то с 3 часов утра совершается полуношница, вот утренняя литургия. Еще там добавляются разные там акафисты, вот после литургии служит или канон Божьей Матери. И все это богослужение продолжается где-то с 3, вот, примерно до 8 часов утра, вот где-то 5 часов. Ну, конечно, оно с непривычки такое очень утомительно для паломников, особенно да, рано вставать, и так оно, богослужение достаточно длинное, хотя там не все время стоят, там сделано, значит, еще сохранились до революционных времен, сохранились такие вот стасидии, наподобие наших, только они такого лучшего строения. Во время богослужения можно и сидеть, но все равно богослужение очень продолжительное. После этого все братья идут на трапезу, это как бы обед, хотя время такое бывает 8-9 часов утра, но у них в это время уже бывает обед, там дают и первое, и второе, и третье. Помещение трапезы тоже огромное. Значит, представьте себе, если до революции это было 2000 человек, одних только братьев, еще кормили паломников. Это огромное здание, ну, наверное, размером с наш трапезный храм, может быть, даже и больше, с огромными сводами, с росписями. Стоят столы деревянные такие. И вот из этого всего огромного здания, из этих огромного количества столов, современные, так сказать, братья, современные паломники и рабочие монастыря, они занимают только маленький уголок, потому что сейчас где-то, ну, не больше 100 человек кормится вот постоянно в монастыре. И такое впечатление, конечно, как будто ты находишься внутри заброшенного города. Вот жители его, так сказать, ушли, и осталась только небольшая горсточка таких вот уже самых стойких, которые вот и поддерживают жизнь в этом заброшенном городе. Росписи на стенах трапезной, вот, они тоже, так сказать, находятся в таком состоянии уже, таком удручающем. Все это осыпается, приходит негодность и производит такое впечатление тоже не очень приятное. Вот они служат в двух храмах. Вот отдельно стоящий храм в честь великомученика Пантелеимона, и, значит, внутри братского корпуса находится храм в честь покрова Божьей Матери. Вот сами храмы находятся в очень хорошем состоянии. Когда ты туда попадаешь внутрь, живопись там, правда, такая 18 века, такая натуралистическая, но все это чистенько, все очень такое ухоженное. Очень большое впечатление производят старинные иконы. Там не было, так сказать, никаких кампаний по изъятию ценностей, как у нас в России в 20-х годах. И все иконы сохранились в том виде, в каком они жертвовались до революции. То есть там много золота, серебра, вот великолепные оклады. И все это великолепие, значит, особенно хорошо смотрится вот при свечах. Ведь на фоне ли нет электричества, богослужение совершается при свечах, при свете свечей таком мерцающем. Вот иконы эти тоже так вот мерцают, и очень такая обстановка создается благолепная. После трапезы, где-то с 9 часов утра, и братья, и рабочие, и приезжающие паломники занимаются какими-то трудами. А трудов, надо сказать, очень много. В основном это труды по поддержанию и вот самих храмов, и какие-то строительные работы, хотя их очень трудно вести, эти здания трудно поддерживать, но братья вот они так стараются, и стараются поддерживать это все в таком вот благолепном состоянии, то, что можно поддерживать. И так вот проходит целый день, и где-то с часов с 4 вечера опять, так сказать, колокол созывает всех на богослужение. Вечернее богослужение краткое, где-то полчаса, час. После этого снова трапеза, ужин. И опять богослужение по вечере. И после этого, значит, все братья ежедневно исповедуются. У них так принято, ежедневная исповедь, откровение помыслов. То есть вообще на фоне жизнь очень трудная. И вот это откровение помыслов является как бы средством таким, чтобы человеку удержать состояние самоконтроля, чтобы удержать человека в состоянии такой духовной крепости. Самое трудное, сами братья признаются, вот, самое трудное это первые годы, когда ты вот, так сказать, живешь вдали от родины. Сначала кажется все вроде хорошо, вот эта романтика святых мест, особая такая атмосфера святой горы Афон. Такая тишина, вот удаленность от мирской суеты, она, конечно, привлекательна для всякого, кто старается служить Богу. Потом вот такие естественные человеческие чувства, они берут свое, и человеку бывает очень трудно. Вот он начинает вспоминать родных и близких, начинает вспоминать ту привычную обстановку в России, в которой он жил, и нападает тоска, нападает такое уныние, нападает, и с этим трудно бороться. Потом вот одна и та же обстановка, один и тот же, так сказать, набор людей постоянно, значит, и на клиросе, и на послушаниях, встречаешься с одними и теми же братьями, и тоже враг начинает искушать, вот какие-то мельчайшие, так сказать, неудовольствия, они очень сильно обостряются, и человеку бывает это все очень трудно переносить. Но вот те, кто перетерпит, надо сказать, не все выдерживают это. Многие возвращаются в Россию, многие избирают, так сказать, другой путь, уходят в другие места. Но те, кто перетерпит это все, они вот, так сказать, уже как бы положили начало своему такому монашескому житию на Афоне. Это уже люди, можно сказать, которые взяты в удел Божьей Матери. Ну и вот после вечернего богослужения, предоставлен самому себе, можно в кельях и помолиться, и почитать. Это обычно около 7 часов вечера, то есть с 7 вечера до 3 ночи, как бы такое время, вот, которое дается человеку и на отдых, и на его какие-то личные такие келейные дела. Накануне больших праздников там совершается всеночное бдение, а надо сказать, устав Святой Горы очень строгий, и всеночное бдение совершается даже не под каждый воскресный день, но когда оно совершается, оно начинается где-то с 8 утра, с 8 вечера, и продолжается до 2-3 часов ночи, вот, то есть 5-6 часов. Длится у нас в русском монастыре всеночное бдение. В греческих монастырях, когда бывает большой праздник, например, чтимая икона или память какого-то своего святого, то всеночное бдение вообще совершается всю ночь. Вот греки так составляют это богослужение всеночное, что оно длится где-то 12-14 часов. Но оно, надо сказать, совсем не утомительно, потому что там такие перерывы делаются, и как-то так все одно к одному, что вот это богослужение очень так хорошо продумано. И к тому же это бывает достаточно редко. Но вот богослужение составляет как бы основу жизни всех этих монастырей.
Вы прослушали первую часть беседы преснопамятного архимандрита Исаии Белова о посещении им монастырей Святой горы Афон. Запись из архивов программы «Троицкое слово». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжает нашу программу вторая передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Глаз Задонского затворника» по письмам Задонского затворника Георгия.
Невзирая на уединенный подвиг, безмолвие, нашлись лжебратья, которые осуждали старца или просто завидовали. О таких он говорил: «Они мне благодетели, милостивым сотворят мне владыку Господа моего и отвергнут мне врата вечного блаженства по гласу евангельскому. Блаженни есть те, когда поносят вам». И молился: «Боже, помилуй их». В день и минуты кончины, время которое Господь открыл подвижнику в сонном видении, он вздохнул и предал дух свой в руки Божии со словами: «Твоя, Господи, святая воля, да будет со мною. Да будет имя Твое благословенно во веки веков». Скончался старец перед иконой страшного суда и всех святых со сложенными перстами для крестного знамения. Выражая грусть одновременно и радость о почившем, его современник писал: «Сын обители Пресвятые Богородицы отошел с миром в селение гордие, оставив по себе земным спутникам своим добрую память и пример высокой жизни христианской. Святыми добродетелями была украшена душа его. Какой духовной доблести в нем не доставало! В вере тверд, в терпении непоколебим, в любви к Богу и ближнему неподражаем. В молитве неутомим, в воздержании постоянен, даже в тяжком предсмертном борении плоти, не изнемогая в благочестии, с верой несомненной и теплой молитвой предал он дух свой в руки Бога живого на 47-м году от рождения. Память праведного с похвалами». А вот как сам сын обители Пресвятой Богородицы представляет вехи своего жизненного пути. О рождении Георгия было матери его небесное откровение. Когда она почивала на ложе своем, вдруг озарился весь покой ее светом. Отворилась дверь, свет приумножился, явился священник, бывший ее духовник и уже 3 года опочивающий в гробе, и принес на руках своих святую икону. Сим-то образом Божий посланник благословил дочь свою, объятую святым страхом, возвестил ей вожделенные слова: «Бог даст тебе сына Георгия, все тебе и образ святого великомученика и победоносца Георгия». Смерть отца, друга сердца, глубоко любящий сын принял, как и мать, без ропота, с надеждой на милость божественного провидения. Промысл Божий свят, сие посещение есть посещение Божие. благословил Отец Небесный взять отца земного и друга искренних, да будет сам всещедрый Бог отцом сирот и вдовствующей матери сильным покровителем. Особенно тепло пишет сын о заботах вдовствующей матери. Она говорила о соблюдении себя в чистой непорочности до самого гроба и воспитании детей моих до их возраста. Единственная моя несомненная надежда — Бог. Родная мать моя, вразумляемая Словом Божиим, внушала мне и сестре моей, чтобы мы более всего любили Бога, знали Его заповеди, почитали их превыше всяких наук человеческих, мудрствованием изобретенных, и опасно, соблюдая, исполняли бы самым делом. Слово Божие, говорила она, есть свет, жизнь и блаженство вечное, и потому учила нас так жить, чтобы оно всегда царствовало в сердцах наших. По временным же вещам, всегда изменяющимся, чтоб никогда не привязывались сердцем, но как порученностью управляли бы он ими во всякое время и на всякое месте, единственно в славу Божию. Учение же гордых и кичащихся своим буйным разумом, жизнью располагающих по стихиям мира сего, совершенно уклонялись бы, и выше всего оного хранили бы веру святого исповедания православной церкви. И если узнаем, что есть какое-либо умствование противу, то опасались бы оного более, нежели самой смерти. Дорогой читатель или слушатель, останови свое доброе внимание на этих святых словах. Моя маменька, маленькая моя сестрица, нередко брала с собой в церковь и становила нас вперед с особенным приказанием, чтоб мы внимали церковному служению, чтению и пению. А по окончании пении ей угодно было в особливой комнате своей нас экзаменовать, какие приятности привлекали нас к себе в церкви, и о чем проповедник говорил слово. И об этом мы должны были сказать два или три слова. Ежели мы не внимали или смотрели по сторонам и ничего не выслушали, то за сие получали от любезной нашей маменьки строгое слово. К тому же не позволялось нам быть в одной комнате. По такому взыскании мы со страхом внимали Слову Божию и сказывали, что, когда слышали. Тут-то приятными внушениями и ласками мы до восхищения утешаемы были от маменьки. Маменька, много любя меня, утешала и упрекала спасительными и сладкими словами. Маменьку любил и был ей предан всем сердцем. «Не грустите, — продолжала мать, — но молитесь Господу, да будет Его святая с нами воля. Когда Ему угодно будет, тогда и нас к Нему, то есть к Отцу, возьмет. Прежде учитесь, служите старших, сохраняйте в душе страх Божий, любите Господа Бога всем сердцем, творите Его заповеди, и не оставит вас Господь своей милостью. Я припомнил, как меня по саду возила за руку родная мать и вразумляла о красоте земного рая, из коего первый человек за послушание был изгнан, и тем меня поощряла к послушанию, чтобы и я не лишился небесного царствия. Покойная мать моя пламенно меня любила, жалела и плакала о мне. Но когда найдет меня прислушание и шалости, тогда, сделавши пристойное взыскание, лишает меня ласки своей на весь день и более. Больно было ей и собой переносить такое наказание меня. Но она, смотря на конец моей жизни, преодолевала свою нежность и руководилась премудрыми правилами Иисуса, сына Сирахова, касательно воспитания детей. Имеются в виду слова: «Суд ли ти чада, накажи я, и преклони от юности выю их». Вспоминая свое детство, юность, старец отмечает, что его с младенческих лет влекло к глубокой тишине и уединению, красотам природы, к занятиям любомудрием, жизни иного порядка, к зрению того, что должно быть присуще бессмертному созданию. Теперь мне, рассказывает он, припомнились лето моего детства. Любил я и тогда уклоняться от шума людской молвы. Меня увлекала и приняла глубокая тишина. Приятно занимали меня виды татарских гор и долин, и по ним быстро струящиеся ручьи. Сладко беседовала со мной и питала все чувства мои природа, и что только я видел, пленяющий меня, то всегда снимал на бумагу карандашом, и ничего не было такого, чтобы оскорбляло меня. Одно только озабочило сердце мое — строгий надзор и неусыпное попечение во мне моей матери. Она строго наказывала мне, чтоб я страшился без ее соизволения отлучаться и ходить там, где мне хотелось. С младенческих лет начала мысль принять меня в любомудрие и прохождение вещей. Люди, строгие к самим себе, всегда казались мне приятными. Слышало и мое сердце: «А если хочешь и быть совершен, продай имение свое и дай нищим, и гради вслед мне, взяв свой крест». Поэтому жизнь пышных вовсе мне не нравилась. А хотя иногда и запутывался охотно в сетях прелести до самого пробуждения, но, пробуждаясь, все разрывал одной мыслью и даже ощущал некое руководство, образующее меня познаванием истинного существа во мне. Мне говорила мысль: «Нет здесь твоего отечества, здесь все умирает, не будь же в числе прельщенных, и зри, как бессмертный». И так вниманием всей мысли мое сердце освобождалось от многих оков, в коих заключаются любящие здешнюю жизнь. И жаждущая душа отправляется в поиски вечного отечества через овраги, пороги, обольщение прелестями мира, пока не останавливается промыслом Божиим в Задонской святой обители.
Мы прослушали вторую передачу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника». Продолжение в следующей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Завершает нашу сегодняшнюю программу фрагмент беседы с Николаем Сергеевичем Георгиевским, основателем и первым регентом хора Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя. 9 ноября мы вспоминали 135 лет со дня рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I Симанского. Но время патриарха Алексея — это было время особенного благочестия, видимо, еще потому, что закончилась война, народ ожидал лучшей жизни, и все надежды были как бы впереди, связанные с лучшим будущим, и, в частности, с лучшим будущим для церкви.
Дело в том, что святейший патриарх полагался всецело на волю Божию. При всей своей немощи, у него артроз был большой, ему трудно было идти и так далее, он духом был светел. И самое главное, что он носил в себе образ Божий, твой бы образ нося, и вот это было ощутимо, когда он молился за святой Евхаристии особенно, это было видно, и некоторые даже говорили, что в храме был слышен какой-то полет ангельских крыльев и тому подобное, но я, конечно, могу сказать, что это может быть воображение, а может быть и нет, то ж как он молился, никто не молился так, потому что он был так одухотворен, и так был близок к своим предшественникам, митрополиту Алексию, в честь которого он был назван Московского и всея Руси, к преподобному Сергию, которого он чтил всем сердцем. И вот он как-то воспринимал от них какие-то духоносные токи, которые давали ему возможность держаться, продолжать и суметь в себе самом как-то объединить вот все эти образы. На него смотрели как на икону. И не зря смотрели, потому что он в себе вот как-то духоносно воплотил время ушедшее, время претерпевшего и время последующее. Это были вот те самые три цвета времени. И главное то, что он всегда говорил, ну, как же еще, как бы еще нас Господь проверил на верность и ему, и так далее. То есть он не был ни соглашателем, ни потакателем тех самых вот гонителей и так далее. Он сопротивлялся до последнего, как мог, но не теряя никогда чувства собственного достоинства. И даже враги, которые смотрели на него, так сказать, сверху вниз, потом начинали смотреть на него снизу вверх. Я говорю о деятелях Совета по делам религии при Совете министров. Ух, какой пришел после Карпова Владимир Алексеевич Кураедов! Это рвать и метать! Метать и рвать. Все это мы уничтожим, все это мы закроем и передайте патриарху. Пусть он не обижается, что церковь нам не нужна.
Николай Сергеевич, мы как-то знали Кураедова, ну, как по воспоминаниям, что это был просто чиновник, который, собственно, и не решал ничего.
Нет, это чиновник, когда он потерял запал, а пришел-то он с запалом, его накачали после Карпова, который, по мнению многих, ничего не делал, а он выполнял паритетные отношения, которые наказал ему Сталин. И когда Николай Ярушевич понял, что договариваться не об чем, Он сказал: «Я не смогу утверждать, что с церковью все в порядке, потому что с церковью не все в порядке, и даже по советскому законодательству творятся беззакония». Ну, тут его и сняли со всех мест и должностей.
А что он имел в виду?
А он имел в виду договоренность такую, что, скажем, церковь выполняет какую-то нужную государству миссию, взамен этого государство дает церкви возможность правдиво осуществлять свою духоносную миссию и не вмешивается во внутренние дела церкви. Хотя этого-то не было до конца, конечно. Потом отдали ведь многое. Лавру частями-то отдали всю. Дачу патриарху подписал Сталин, а воплотил в жизнь Николай Александрович Булганин в 56-м году в Переделкино. В Одессе митрополит Никон морскую дачу нужно было патриарху, потому что ноги у него ходили плохо, и в Цхалтубу он ездил, и тому подобное. То есть смысл был тот, что с этим доверчивым, порядочным, честным, интеллигентным и умным человеком вести дело можно, договариваться можно. Поэтому имеет смысл, это уже Кураедов писал, дать возможность лечения в кремлевских клиниках, прикрепить его туда, потому что нам выгоднее, чтобы Алексей жил долго, и чтобы мы могли с ним как-то, общаясь, выходить на какие-то общие нужные точки для государства.
Иметь предсказуемые отношения.
Да, иметь предсказуемые отношения, потому что придет, скажем, новый, и будет не поймешь, что очень боялись, что этим новым будет Никодим. Очень боялись, и я знаю, что группа высоких чинов из определенного учреждения приехали в Серебряный Бор к митрополиту Никодиму и потребовали снять его кандидатуру. Потому что они объясняли это так, что митрополит Никодим подведет дело так, что отказать ему будет невозможно, и затребует себе Успенский собор в Кремле, и придется его отдать.
А была кандидатура его?
Была, но она была третьей. Первый был какой-то митрополит старый, не помню, который был, по-моему, и в заключении. Вторым номером шел митрополит Пимен. И третьим номером шел митрополит Никодим.
Вот епископ Василий Кривошеин впоследствии в своих воспоминаниях говорит о том, что совершенно случайно патриарх Пимен стал патриархом и местоблюстителем. Действительно ли патриарх Алексей I Симанский не приближал и не обращал как-то внимания на митрополита Пимена?
Святейший патриарх Алексей очень присматривался к тому, что может после него быть. И за столом он не раз спрашивал, ну, как владыка Пимен служил. Восторженные отзывы наши все, действительно, это был восторг. Митрополит Пимен служил так, как никто, в старом русском стиле. В старой, так сказать, традиционной архиерейской такой манере. Он очень много видел, он очень много слышал. И у него была вот эта вот особая манера московских митрополитов служить.
Еще и музыкальная память большая.
Ну, великолепный голос, чудесная дикция, поставленный голос, грамотный музыкально образованный человек. И недаром святейший патриарх Алексий отстаивал его и отправил на кафедру ленинградскую тогда, теперь санкт-петербургскую, где он был сам. Потом оттуда, после смерти митрополита Крутицкого Петерима, вопреки всем причитаниям из Совета по делам и так далее, он сделал его крутицким митрополитом. И владыку Никодима отправили тогда в Ленинград. И я владыку спрашивал, я говорю: «Владыка, вам не лучше было бы быть крутицким?» На что он мне, широко улыбаясь и обнимая меня, сказал: «Коль, милый, так что тут крутицким? Это ж Московская область, а там я епархиальный архиерей, и у меня академия». У меня кафедральный собор, у меня лавра Александра Невская, а митрополит Крутицкий — это, так сказать, в общем-то, помощник патриарха, да и все. Отчасти он был прав. Но, как я понимаю, что патриарх не хотел отсылать митрополита Никодима, ни митрополита Пимена никуда, потому что он переложил на его плечи все бремя патриаршего служения в Москве. И народ привыкал уже к той мысли, что вместо патриарха Алексия будет митрополит Пимен. Митрополит Пимен очень хорошо, доходчиво говорил проповеди, великолепно служил. Музыкально, четко, великолепно, и архиереи, даже ближние, завидовали, конечно, хорошей завистью, что вот так я бы не мог, многие сказали мне. Так вот, как он служит, я бы не мог. Так он, как он произносит возгласы, я бы не мог. Старались, но вот этого дара, этого, так сказать, ораторского даже дара, хотя можно сказать, что многие пытались ему подражать как-то, но это получалось не особенно хорошо. Да, он не был, скажем так, искрометно умен, как митрополит Никодим. Не был, конечно. Он был попроще намного, но в нем вот это вот православное ядро и противность всякой ойкумени, так называемой, на которой строилась вся деятельность Русской Православной Церкви, у него этого не было. Он служил, и все. И в Совете по делам поняли тоже, что лучшего-то преемника, пожалуй, и нет. Вот, и не случайно, не напрасно он попал вместо блюстителя, потому что святейший патриарх подвел дело так, что среди постоянных членов священного синода митрополит Пимен по хиротонии был старейшим, а старейший по хиротонии был местоблюстителем. А местоблюститель, как правило, становился дальше с изъявления светских властей, конечно, патриархом. Вот.
И никаких завещаний, ничего не было в практике.
Дело в том, что святейший патриарх был очень умный человек. Кураедов просил его не оставлять никакого имени в своем завещании. И он не оставил, потому что он прекрасно знал, что церковью управляет Господь. И вот это всецелое упование на Бога, при всем его фундаментальном служении 50-летнего, больше даже, 50 с лишним летнего архиерейства, 25-летия патриаршества, которые при нем были отпразднованы, и то он всегда очень не хотел никаких празднований в свой счет. Он говорил, ну, это надо приурочить или к Дню Святой Троицы, или к Дню Преподобного Сергия. Это мой частный праздник, и не нужно никаких сборищ там этого всего. Я у себя в домовой церкви послужу, и на этом все. Но этого было делать нельзя, поэтому его уговаривали, что нужно, и так далее. Он с большой неохотой говорил, ну, если это на пользу церкви послужит, то тогда я благословлю это дело. Вот и все. Потому что собирались все, кому не лень. И буддисты, и адвентисты, и кого только там лавра не встречает. Для многих нужно было конфессии покупать совершенно новые тарелки и ложки, потому что они брезговали тем, что им могли предложить. И на это шли.
Вот уж современные антиекумениста, наверное, предположить не могли, что сейчас говорят, католиков мы не встретим. А что пережила та же Троица Сергиева Лавра?
Что вы, католики — это наши, по сути дела, братья. Они сами этого не понимают только, может быть. И вот когда я был в Риме с поездкой с хором и так далее, я всячески старался этому содействовать и просветлить мозги, что у нас Христос-то один. Распятый и воскресший.
Только у нас он живой, в нашей церкви. Говоря о святейшем патриархе Алексии, нельзя не коснуться его окружения. Вот по дневникам его личного секретаря Данила Андреевича Остапова мы знаем, что патриарх жил тесным семейным кругом, если можно так выразиться. Вы тоже входили в это окружение. Расскажите, пожалуйста, а что это был за круг?
Ну, я могу сказать, что две семьи было около святейшего патриарха. Это особая семья Остаповых и не особая семья Георгиевских. Но вместе мы были все. То есть, когда дело касалось Остаповых, то ты чувствовал дальше совершенно такую, знаешь, железобетонную стену. Вот вроде и вместе, а вроде и врозь.
То есть, это был секретарь Данил Андреевич?
Анна Ефимовна, его жена, Алексей Данилович, их сын, и погибший на фронте их старший сын, Сергей Данилович. Ему только исполнилось 18 лет. Его отправили на передовую, и он без вести пропал. И в неизвестном даже направлении. Потому что там, где были братские могилы, ездил туда Данил Андреевич, чтобы найти тело любимого сына. И не нашел. Там, где его фамилия фигурировала в списке, то же самое. Это была беда для их семьи на все их оставшееся время на земле пребывания. Всегдашняя скорбь. Причем самое главное, у них были оригинальные очень вещи. Например, перед отъездом это было, видимо, в семье Симанских, насколько я понимаю. Например, Даил Андреевич обнаружил в старых там разных тетрадях и так далее вдруг письмо своего сына, погибшего на фронте, Сергея, где он писал своему брату Алексею, как нужно любить родителей, ценить их, и как нужно стараться не огорчать их. И Даниил Андреевич показал отцу Алексею, ну, а Лене тогда. И они вместе рыдали над этим письмом. То есть вот эта вот утеря, потеря была. Я знаю портрет, который писался с фотографии, где на веранде Одесской сидит Святейший Патриарх, Даниил Андреевич, отец Алексей Остапов, маленький Сережа тогда там еще был, а на столе стоит фотография Сережи того, который погиб на фронте. То есть он неотъемлемо был с ними мысленно.
Может быть, и сын отца Алексея назван тоже не случайно.
Конечно, не случайно. Но самое не случайное то, что Сергий-то звался Святейший Патриарх в миру, а в монашестве Алексей. Эти два имени шли всегда по дороге вместе с семьей Остаповых, которые присутствовали при хиротонии Святейшего Патриарха в 13 году в Софийском соборе Великого Новгорода, и который после их свадьбы встречал их дома, одевшись в мантию.
Это о многом говорит.
О, это говорит о очень многом. И все не понимали, даже и в Совете по делам думали, что Алексей Данилович Остапов – это сын побочный патриарха Алексея, что ли? Да нет, совсем нет, и совсем даже близко нет. Но отношение было особенное, и Святейший всегда говорил о семье Остаповых – это наши, мои семейные.
И судя по дневникам, вот каждый день, расписанный Даниилом Андреевичем, был особенный день, такой тесный семейный кружок. Это был человек не то что доверенный, он был как бы близким другом Святейшего.
А вот Святейший в конце своей жизни, и подписывая фотографию Даниила Андреевича, написал «Моему дорогому другу, секретарю, келейнику, с глубокой любовью о Господе, патриарх Алексей». И я эту фотографию держал в руках. И могу сказать лишь только то, что да, это был прежде всего друг, преданный. Он отнюдь не был никакой там этот, как они раньше там говорили, из крестьян там их и тому подобное. Нет, у него тонкие черты лица, откуда, чего, что, как, никто не знает. Конечно, сыном патриарха Алексея он не был 100%. Так что в этом плане тоже нет. Но семейственность вот эта, она очень надоедлива была для Совета по делам, потому что Кураедов в ярости писал, там его присные, что Остапов и Остаповщина, они портят нам всю музыку. Они идут против генеральной линии партии. Мы закрываем церкви, он открывает этот подлец. Он каким-то непонятным образом скупает нужные для ремонта строительные материалы, кирпич и так далее, отправляет бригады. Церковь сгорела. Смотришь, через пару дней она уже стоит. С чем это есть? Как быть? И мы вносим в ЦК, так сказать, нашу просьбу подействовать. И мало того, самое главное, что архиереи тоже были очень недовольны, потому что Даниил Андреевич Остапов, он вел себя крайне вызывающе. И, например, я присутствовал при таком интересном моменте. После одной службы там я задержался в гардеробе, да, после службы в Елоховском соборе, Богоявленском, точнее сказать. Патриарх ушел отдыхать, потому что у него ноги болели. А приехал митрополит Пимен, к нему вышел Даниил Андреевич, а он умел менторски разговаривать с кем угодно. «А вы что, владыка, приехали?» Он говорит, «так Святейший приглашал на обед, вот я и приехал». Святейший ушел отдыхать, и не будем его беспокоить. До свидания. Митрополит круто развернулся и ушел. Так я еще тогда подумал про себя, думаю, ой, как зря это все. Надо было по-другому, в другом тоне все это и так далее. То есть его возненавидели многие архиереи. Считается, что он посылая к ним в епархии разные ревизии и так далее, явно превышает свою власть. Но когда был жив патриарх Алексий, это была стена нерушимая. А когда он скончался, сразу все вокруг изменилось, как писал Данил Андреевич. То есть их ненавидели тихо, подло, строча там доносы всякие и так далее, в лицо кланяясь до земли, а за спиной ненавидя.
Николай Сергеевич, вот все-таки еще мне хотелось бы таких личных воспоминаний из этого семейного близкого круга. Я знаю, что святейший патриарх Алексей Симанский, часто даже бывая в Лавре, например, совершал такие богослужения иерейским чинам, в патриарших покоях, например, еще где-то, в Москве также, в Переделкино. И вот ваш отец участвовал в таких богослужениях. Вы тоже, наверное, пели там?
Конечно, но с течением времени. Дело в том, что я помню 50-е годы очень хорошо, 60-е годы очень хорошо. Потом святейший уже не практиковал так. Мало того, он мог служить иерейским чином сам с собой, как бы. То есть, так сказать, мы что, мы пели? Пел там я, отец, Данил Андреевич. Ну и кто придет еще там, скажем, ну вот так, в разнобойный раз, причем греческим таким напевом святейший любил почему-то, не знаю, Бог его знает. Но самое главное то, что, видимо, это так пели в домовой церкви его, скажем, бабушки. То есть это шло оттуда. И для этой цели брались 2-3 певца, может быть, из числа солдат даже, которые умели, музыкальны были. И были домовые церкви у бабушки, у его... Папа и его брат организовали монастырь при жизни еще. То есть это были глубоко верующие люди русские, которые, так сказать, старались для церкви сделать и для народа Божьего, что можно. И они отдали даже свои земли в Псковской губернии под эти самые монастыри и спросили разрешения Святейшего Синода, все это было получено. То есть они были люди известные. И можно сказать, что Святейший Патриарх никогда не гнался за пышностью, но всегда гнался за молитвенностью. И когда я пел уже в хоре Комарова Виктора Степановича, то мы знали, что если служит Святейший Патриарх, то нужно петь определенный совершенно репертуарный набор. И если что-то там Виктор Степанович позволял себе там Кастальского классика какой-нибудь или что-нибудь еще, он его вызывал к себе, давал ему чистый нагоняй. Я помню, как на одно колено опустившись, Виктор Степанович с развивающимися белыми кудрями, ваше святейшество, ну невозможно ж петь одно и то. Вы, когда меня нет, пойте все, что угодно, что вам угодно. Когда я нахожусь на службе, я прошу петь только те песнопения, о которых я вам сказал. И поэтому мы знали, что благослови — это Чеснокова, блажен муж — это Чмелева, святи тихий — это Дворецкого, но не отпущаешь — это киевский распев. Хвалить имя Господне — это Смоленского, в лучшем случае Чеснокова. Величит душа моя Господа народом. Великое словословие — это киевское. И это, так сказать, был один и тот же набор. И теперь, когда говорят мне, что вы, Господи, всего по 10 произведений названия поете, нам нужно принципиально что-то новенькое. А молиться-то под это как? Вот новенькое сейчас идет то в одной церкви, то в другой смотришь там, то в третьей. А молиться-то под это нельзя.
Может, это и разрушает такой молитвенный настрой прихожан?
Так ведь молитвенный настрой – дело тонкое. Кому-то нравится кисленькое, кому-то нравится горькое, кому-то нравится сладкое, а кому-то нравится молитва. Ведь вот в чем дело. Молитва – это сугубо для каждого свое.
У нашего микрофона был основатель и первый регент Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский. 9 ноября нынешнего года мы вспоминали 135 лет со дня рождения святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I Симанского. Подошел